Братья и сестры, мы с вами вот в этот период предрождественских праздников обращаемся к текстам, которые свидетельствуют о пришествии Господа в этот мир. И вот всегда интересно задаться вопросом. Вот мы читаем ветхозаветные тексты с точки зрения исполнившихся пророчеств, да? Вот всегда интересно знать, как евреи того периода читали и понимали эти пророческие тексты. И нельзя сказать, что мы намного лучше понимаем их, но, по крайней мере, некоторые тексты приобретают особую значимость для нас. И, ну вот, в среду мы читали некоторые тексты из пророка Захарии, Михея, Исаии. И вы знаете, вот в сознании возникает есть такое слово коллаж, да, то есть вот соединение нескольких образов в какую-то единую мозаику, в единую картину. И опять-таки вот задаваясь вопросом, а как читали евреи того периода, какой образ грядущего у них рисовался, да? Почему я так говорю? Потому что в Писании предлагается нам образ младенца, образ царя. Самое, наверное, непостижимое, когда Писание говорит о том, что сам Господь, да, придет и посетит свой народ. И вот еще один образ, образ веточки, неожиданный образ веточки, которая произрастет от корня Иессея. Да? Согласитесь, что этот текст для читающего русскую Библию, вот, ну, скажем так, для неподготовленного читателя мало что говорит. Вот если открыть книгу пророка Исаии, 11 глава, и прочитать первый стих 11 главы книги пророка Исаии, то пророк речет, и произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. Опять хочу повторить эту мысль. Ну, скажем так, неподготовленный читатель, наверное, и не задержит своего внимания на этом тексте, потому что то, как этот текст звучит, ну, мало понятен. Я бы хотел, чтобы мы еще оставили этот текст на экране и посмотрели на него, да. Но, по крайней мере, речь идет о каком-то корне, который назван корень Иессея. Причем вот здесь это пример еврейского параллелизма, братья и сестры, когда отрасль соответствует слову «ветвь», да, во второй фразе. Корень Иессеев, ну, здесь вот во второй фразе корень его, да, то есть корень Иессея. То есть Исаия речет, что настанет день, когда от корня Иессея, да, произрастет веточка. И если бы читать дальше, то вот понятно, что эта веточка наполняется таким, ну, как бы вот можно сказать, антропоморфическими чертами, то есть чертами человека, да? Почему? Потому что второй стих говорит, почиет на нем, на этой веточке, да? И вот уже здесь понятно, что речь идет о человеке, да? Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Если мы хотя бы немного знакомы с портретом грядущего, то вот здесь угадываются черты того, который должен прийти. Да? В сущности, 11 глава книги пророка Исаии – это продолжение мессианских пророчеств. Здесь рисуется портрет того, который грядет во имя Господне. Да? Но в первом стихе, еще раз хочу обратить наше внимание, что в первом стихе он назван отраслью, отросточком, да? Веточкой, которая вырастет из корня Иессея. Ну, те, которые читают Библию, могут решить эту загадку, потому что Иессей, кто у нас, братья и сестры, Иессей-то? Иессей – отец Давида. Иессей – отец Давида. Да? Вот у Наимини у Руфи родился сын, но женщины говорили, у Неемии родился сын. Да? Нарекли ему имя Авид. Авид рождает Иессея, а Иессей родил Давида. И в плане Божьем именно с Давидом связано вот это обетование. И это было ясно сказано самому Давиду через пророка Нафана. Сегодня благословляли Натанчика, но это еврейское имя Нафан. Оно произносится, может произноситься по-разному, но вот пророк Нафан изрек обетование, да, Давиду, что на его троне сядет его сын. Он построит дом Господу. И когда мы читаем, когда Давид слышит это пророчество, то ясно понимает, что речь идет о Соломоне. Оказывается, нет. Не только о Соломоне. Потому что в понимании евреев грядущий во имя Господня будет из рода и дома Давидова. Почему? Иисус был казнен как царь иудейский. Да? Почему он царь? Ну, потому что он тот, который должен сесть и сядет на троне Давидова. Да? Почему корень Иессея? Да? Ну, речь идет вот об этой преемственности, да, об этой преемственности с одной стороны, а с другой стороны, вот если читать 10 главу книги пророка Исаии, то в 10 главе Бог выступает, как, знаете, как судья, как такой, если так можно выразиться, дровосек, да, вот 33 стих, вот Господь, Господь Саваоф страшную силой сорвет ветви дерев, величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, посечет чащу леса железом. Да? И, собственно, вот тут ранее, в 15 стихе, речь идет о секире, и вот эта секира Божия затрагивает не только окружающие народы, но сам Израиль подвергается суду Божию. И как написано в 18 стихе, славный лес его и сад его, да, истребится, и он будет как чахлый умирающий. Речь идет о том, что через Ассирию Бог наказывает израильский народ, Северное царство. 722 год, пало Северное царство, Бог совершает суды на земле. И в Священном Писании недаром часто мы встречаем образ дерева, да, которое олицетворяет собой или могущественного правителя, или же могущественную империю. Да. Наверное, самый такой яркий пример – это пример, связанный с Навуходоносором. Вот когда он видит видение, то, ну вот как раз вот здесь я видел, вот среди земли дерево весьма высокое, большое было это дерево, и крепкая высота его достигла до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питались всякая плоть. И вот когда я прочитал, что в ветвях его гнездились птицы небесные, что это напоминает нам, братья и сестры? Какой другой текст? А? Да. Притча о горчичном зерне, который меньше всех семян, но когда посеян в землю, то вырастает, и вот там удивительная фраза, и в ветвях его гнездятся птицы небесные. Да? Ну, такая интересная параллель. В чем она заключается? В том, что Царство Небесное – это тоже образ ветвистого дерева, да? В котором находят прибежище вот, различные пернатые. Да? Вот так же сказано о царе Вавилонском, о Навуходоносоре, который возвысился и взял под свое покровительство окружающие народы, да? Но Божий суд грядет, да? Да. Вот здесь воскликнул громко, он сказал: «Срубите это дерево! Да? Обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле». Да? Вот что-то похожее относится и к израильскому народу того периода, когда Божий суд свершается над этим народом, и вот это дерево, от него остается только один пенек. Только один пенек. Да? Но пока корни этого пенька достигают живительной влаги, то есть шанс, что из этого безжизненного обрубка появится веточка животворная, животворящая. Есть удивительный текст в книге Иова, который об этом и говорит. Это 14 глава, книга Иова, 7 стиха. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, да? Но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посажены». Вот эта мысль здесь очень ярко выражена, что если дерево и срублено, так, казалось бы, конец. Но если корешки этого дерева глубоко уходят вниз, и если они питаются влагой, живительной влагой, то тогда есть возможность для возрождения, для нового начала. И вот этот образ здесь следует видеть как раз в 11 главе, в 1 стихе, книге пророка Исаии. Произойдет отрасль, произрастет эта веточка от корня Иессея. Да? Божий суд свершился, но Бог не заканчивает свой план с израильским народом и дает обетование чудесного продолжения. Да? И, собственно говоря, вот это можно слышать в 10 главе. Да? «Остаток дерев леса его так будет малочисленным, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день остаток Израиля, спасшийся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно». То есть, вот от множества Бог переходит к остатку. От остатка переходит к одному, чтобы через одного благословить множество. Бог избирает одного Авраама, чтобы через него излить благословение на всех, когда все не выполняют Божьи намерения на земле, Бог оставляет остаток, от остатка переходит к семени, к одному, чтобы через это семя вернуться к осуществлению задуманного плана. Вот этот образ отрасли, возникшей от корня Иессея, она сродни образу горшечника. Когда в руках горшечника, ну, вот это во власти горшечника смешать глину и начать ваять заново. О чем это говорит, братья и сестры? Что Господь никогда не бросает задуманного на полпути, даже тогда, когда нам кажется, что это так. Это так. Вот удивительное дело. Апостол Павел, размышляя о судьбе израильского народа, в послании Галатам, когда мы читаем послание Галатам, то можно прийти к выводу, что Божий проект с Израилем закрыт. Божий проект закрыт с Израилем. А вот в послании Римлянам он возвращается к этой теме. Возвращается к этой теме. По какой причине? По той причине, что если Бог не довел до успешного завершения проект с Израилем, то какой шанс у язычников доверять такому Богу? И Павел приходит к выводу, нет, Бог не завершил. Бог не завершил того, что начал. Бог пригласил в этот проект тех, которые не имели права рассчитывать на то, чтобы стать сопричастниками этого проекта, но благословение для израильского народа, оно остается, и Павел видит пророческим взором, что весь Израиль спасется, да, в конце. Вот только содержание понятия «Израиль» претерпевает изменения. Это не тема моей проповеди сегодня, но на что я хочу обратить внимание, что вот здесь Исаия, это удивительный голос, его часто называют ветхозаветным евангелистом, благовестником. Да? Почему? Потому что в момент смуты и отчаяния, когда пало Северное царство, царство израильское, звучит обнадеживающий голос, что из этого пня, из этого безжизненного дерева возрастет веточка, отрасль от корня Иессея. Так. И далее мы узнаем эти знакомые черты, да, описание, что это за веточка. Ну, это некто, на котором почиет Дух Господень, Дух премудрости, разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Страхом Господним исполнится, будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих, он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Я как-то говорил вам, повторюсь, братья и сестры, вот если почитать псалмы, так называемые псалмы Соломона, которые нет, это не часть ветхозаветнего канона, но псалмы написаны примерно за 50 лет до пришествия Иисуса Христа в этот мир. Мы поразимся тому, как чаяния, высказанные в псалмах Соломона, они созвучны с тем, что написано в книге пророка Исаии. Особенно в той части, что он жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьет нечестивого. Да? И вот там звучит эта мысль, что он изгонит нечестивцев из Иерусалима. Да? Читайте этот текст, когда в Иерусалиме стоит гарнизон римских воинов. Это все равно, как сегодня на мусульманской земле где-то присутствуют какие-то войска. Если вы хотите понять, что это такое, вот примерно так вот сравните, да? Неверные попирают землю святую. И, конечно же, вот это было такое ожидание, да? Вот образ Мессии, могущественный, въезжающий на белом коне победителя в Иерусалим. И как-то вот слова пророка Захарии, что это царь кроткий, да? Сидящий на ослице, молодом осле, уходит в сторону. Почему? Потому что ожидание такое, что это будет могущественный Божий посланник, сильный, да? Крепкий. И вот мы в среду рассуждали, я хочу повторить эту мысль. Не правда ли, вот это то, о чем мы мечтаем? Но особенно вот в славянской традиции всегда есть мечта о добром, справедливом царе. У царя всегда сатрапы не те сатрапы, но всегда на Руси как-то была мечта о добром, справедливом царе, который рассудит, да, особенно бедных, да, страдальцев. Чтобы кто рассудит этих бедных страдальцев, потому что всегда в суде побеждает, как правило, тот, кто может больше заплатить. Увы, это так. Увы. То есть вот, когда мы и сегодня читаем эти строчки, то это, что называется, в наших печенках сидит. Мечта о справедливости, мечта о том, чтобы кто-то меня выслушал и вынес справедливое решение по тому или иному вопросу. И вот так, что называется, между строк, братья и сестры, мы-то всегда себя на стороне пострадавших выставляем. Я не знаю, как Господь будет решать. Вот мы уже приготовили список наших претензий, обид, всего чего угодно, да? Но это только одна сторона. Это только одна сторона. Самое сложное в мире – это решать дела житейские. Интересно, как этот текст переходит в совершенно новую неожиданную плоскость. А именно, куда девать 6, 7, 8, 9 стихи. А что здесь написано? Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и не будут делать зла и вреда, так, на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Сейчас я вернусь к этим стихам, но самый удивительный, наверное, десятый стих для нас, язычников, потому что здесь написано следующее. «И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Такое удивительное обетование для языческих народов. Вот не правда ли, опять-таки, возвращаемся к тому, как мы читаем ветхозаветные тексты. Уже приводил это сравнение, наверное, еще раз вернусь к нему, когда в прошлые далекие годы пытались слушать религиозные радиопередачи по радиоприемнику, то всегда важно было удержать вот эту частоту. Радиоволны на определенной частоте, и в силу разных причин вот эта частота уходила куда-то. И вот у меня возникает такое же ощущение, когда читаешь ветхозаветные пророчества. А именно, вот некоторые тексты мы слышим и понимаем с ясностью, особенно потому, что Христос пришел. Да? И мы со всей ясностью понимаем, что отрасль от корня Иессея есть никто иной, как Иисус из Назарета, которого называли сыном Давида. «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» – кричит слепой Вартимей. Да? И понятно, что Иисус был исполнен Духа Господня. Вспоминаем Его слова, когда Его спрашивают, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» «Дух Господень на мне». Смотри, читая книгу пророка Исаии, об этом предрекал пророк Исаия, что на нем был дух премудрости и разума, совета и крепости, да, что он поступал нелицеприятно. А вот как относительно того, что здесь без предупреждения, да, без каких-то оговорок, пророк видит удивительное время, когда все вернется на круги своя. Да? Когда не только это будет касаться мира людей, да? Это коснется всего творения. Да? Вот здесь удивительное описание идет. Возможно, таковым было отношение до потопного мира, да? Или же до грехопадения, да? Когда все были травоядные. Так? Можем так рассуждать? Ну, возможно, можем. То есть, вот эта удивительная гармония, которая касается не только мира людей, но гармония касается всего творения, в том числе мира животных, да? Где исчезает антагонизм. Вот если сейчас в мире до сих пор правит сильнейший, выживает тот, кто сильнее, то пророк видит наступление иного времени. И вот отцы наши, когда читали эти тексты, то рассудили. Вот до пятого стиха, пятый стих включительно, это относится к первому приходу Христа, а вот этот эпизод относится к периоду тысячелетнего царства, когда настанет вот эта абсолютная гармония, мир, да? Вот здесь в 10 стихе об этом сказано. Покой. Да? Еврейское слово шалом. Вот он, покой. Да? Мир, гармония, равновесие во всей природе. И покой его, Божий шалом, будет славой. Да? Ну, терпение нужно нам, чтобы вот, увидеть, как это все исполнится в будущем. Так мы понимаем, братья и сестры. Но опять хочу вернуться к 10 стиху, где вот корень Иессеев станет источником притяжения. Да? И опять-таки Исаия предлагает нам удивительную мысль, что корень Иессеев станет как знамя, как знак, как знамение для народов. И вот 12 стих еще раз уточняет для нас, кто эти народы. «Поднимет знамя язычникам, соберет изгнанников Израиля, рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли». Вот вам удивительный фокус. Фокус благой вести, который обращен не только к одному народу. Это фокус имеет в виду всех людей до края земли. Это знамя, это знак для всех народов земли. И вот здесь обетование дается, что обратятся, язычники обратятся и войдут в покой Божий. Брат и сестра, пусть Господь благословит нас в эти предрождественские дни размышлять над этими удивительными текстами Священного Писания. В них звучит светлая надежда, что Бог доводит до конца. Удивительным образом, тогда, когда по-человечески все кончается, да, когда остается только какой-то пенек, да, но в Божьем промысле вот здесь мы прочитали о том, что из этого пня от корня Иессея произойдет веточка, да? И опять-таки вот этот удивительный коллаж образов младенца, веточки, царя, Бога грядущего. Это то, что не может вмещать наш разум вполне, но давайте будем смиренно слушать тексты Писания, слагать эти слова в наших сердцах и готовить себя к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.